Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня проведу эту передачу без пока еще Евгении Волгиной. Я думаю, что в ближайшее время она вернется, отдохнувшая, с новыми силами, будет нас всех радовать. А мы пока с вами продолжаем говорить про Америку. Обсуждаем новости из этой страны, смотрим, как они влияют на ситуацию во всем мире, в нашей стране, в самих Соединенных Штатах. И пытаемся, может быть, в какой-то степени предугадать, что же нам еще преподнесет, какой сюрприз нам преподнесет еще нынешняя администрация. Потому что, если говорить о последних событиях, то это, безусловно, какие-то, знаете, общий такой знаменатель, это сюрпризы. Неожиданные, нельзя сказать, что они там приятные, неприятные, но просто действительно есть вещи, которые, ну, просто иногда не ожидаешь. Есть определенный набор новостей, мы уже знаем их, это экономика, политика, международные отношения, ситуация в регионах, но иногда вот американский истеблишмент подбрасывает нам, ну, действительно, такие задачки, не знаешь, потому что вот что с ней делать. Наверняка, я, конечно, как всегда, буду стараться вас держать в курсе дела по эксклюзивным материалам, но я не могу обойти уже общеизвестный факт. Ну, конечно, Джон Болтон нас удивил, ну, просто. Ну, так спокойно, так сказать. Вы знаете, вообще-то другие страны тратят, ну, я не знаю, многие миллионы долларов для того, чтобы узнать, выведать эту информацию, записать где-то. А у нас Джон Болтон на голубом глазу по CNN все нам рассказал, что конкретно они свергают. Вот, и никто, как говорится, не отказывается от этого. Я и сам, говорит Джон Болтон, уже сколько режимов свергал. Так что, в общем, все нормально. Ну, святая простота, конечно, да. Может быть, это еще, так сказать, что-то и похуже. Может быть, он еще нам что-то расскажет. Но, безусловно, конечно, это очень знаменательно. Конечно, это еще раз возвращаемся с вами к качеству политического руководства, к качеству политической элиты. Я не знаю, наверное, элемент бесстыдства уже какой-то даже, знаете. Здесь даже уже не о политике говорить, а говорить, наверное, о каких-то, знаете, морально-нравственных вещах. Но мы совершаем иногда очень неприятные вещи, мы совершаем нелицеприятные поступки. Профессиональные люди, разведчики, контрразведчики, они иногда оказываются задействованы в очень сомнительных операциях. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что так называемые рыцари плаща и кинжала, а это, скажем так, работа грязная во многих отношениях. Но я, признаться, первый раз вот так вот на таком уровне вижу человека, который бравирует этим. Вот. Так что, конечно же, это очень странно и, с другой стороны, очень и очень показательно. Да, у нас, конечно, передача «Диалог», как всегда. Буду рад услышать и увидеть ваши пожелания, комментарии, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Я прошу вас придерживаться темы. Мы говорим про Америку. Говорим всего лишь раз в неделю. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, держаться в этих заданных рамках. Я, так сказать, буду более подготовлен в этой связи и смогу, так сказать, оказать вам здесь какую-то поддержку, помощь или, соответственно, прокомментировать уже ваши какие-то, так сказать, ваши какие-то пожелания, ваши какие-то мысли. Вот. Что еще? Второй сюрприз для меня, конечно, было заявление Джеффри Сакса. Вы знаете, что это профессор Колумбийского университета. Значит, я бы хотел обратить внимание, что Джеффри Сакс, он не просто профессор Колумбийского университета, он еще является официальным советником Организации Объединенных Наций. И вот этот человек, так сказать, который занимался ковидом, он сам вирусолог, занимался сам прямым образом, он говорит, что, собственно говоря, ковид, тот самый ковид, который, жертвами которого стали миллионы уже людей по всему миру, это, оказывается, продукт Соединенных Штатов Америки. человек, которого вряд ли можно заподозрить в каких-то симпатиях к Китаю, там, к нам или еще кому-то. Тем не менее, вот это заявление тоже прозвучало. Естественно, оно не было так распространено по другим каналам. И я надеюсь, искренне надеюсь сейчас, потому что уже смотреть и оглядываться на Запад, на Соединенные Штаты Америки не приходится. Я искренне надеюсь, что, несмотря на всю занятость, но наша дипломатия, мы, безусловно, поставим вопрос об ответственности Соединенных Штатов на основании заявления этого специалиста и фактически официального человека, который, ну, естественно, знает гораздо больше, чем даже ведущие специалисты по этому заболеванию и по этой эпидемии. Я думаю, что мы это основание для полномасштабного международного разбирательства, потому что это тоже беспрецедентное заявление. Были подобные, мы говорили об этом, что и китайское руководство заявляло о причастности американских биолабораторий вот к этому, но сейчас это прозвучало уже, что называется, изнутри как бы. Так что, конечно же, это да. Да, спасибо за звонки. Давайте мы, чтобы немножечко отбавить. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Юрий меня зовут, Москва.
Да, да, Юрий, доброе утро.
Знаете, вот я как не эксперт совершенно, но мне кажется, на поверхности вот вопрос, а почему мы не можем, и Америка не боится, что мы оставлять, можем также оружие поставлять любому, скажем так, сопернику на том или ином конце света Америки, да, то есть свое оружие, дальнобойное, собственно. Почему никто из наших лиц ни разу такого не заявил? Мне кажется, это не агрессивное заявление, а вполне как бы в духе того, что сейчас происходит. И вполне могут, ну, как бы напрячься, нет?
Я понял, да. Да, мнение. Да. Вы знаете, совершенно легитимный вопрос. Вопрос только здесь в чем заключается. Дело в том, что там, где мы противостоим американцам, а это, ну, давайте пока скажем так, вот Сирия, Ближний Восток, да, это Сирия-то, то там как раз и вооруженные силы, и сирийской армии, и подразделения, которые перешли на сторону государственных структур Сирии, они как раз-то, конечно, вооружены нашим оружием. И, конечно же, они дают отпор террористам, настоящим террористам именно там. Вот, поэтому говорить здесь о том, что мы, допустим, что делаем, надо же еще создать этот очаг, куда надо поставлять. Если мы будем говорить о тех странах, которые, скажем так, которые вопали перед Соединенными Штатами Америки, ну, давайте назовем, допустим, Куба, Никарагуа, Венесуэла, а я думаю, что в ближайшее время еще некоторые страны присоединятся, то они в очень большой степени сейчас, естественно, тоже оснащены в основном нашим оружием. Другое дело, что мы не относимся к категории вот таких людей, как Нуланд, Болтон. Мы не устраиваем перевороты и не разжигаем войну на ровном месте. Хотя в Америке сейчас вот с этими противоречиями внутри, мне кажется, ну, извините за такой цинизм, я заранее прошу прощения, не так-то сложно раздуть этот пожар. Потому что столько там сейчас противоречий и на политическом, и на экономическом, и на нравственном, моральном, религиозном фронте, что это, в принципе, с точки зрения политтехнологии несложно. Но это, я вот уже говорил сколько раз, но мы не делаем это, вот понимаете? Мы не разжигаем этот конфликт. Ну вот американцы залезли во Вьетнам, да, мы помогали тогда уже, когда войска там по факту, мы помогали. Они, так сказать, предприняли это в других регионах. Возьмите Ближний Восток, возьмите какие угодно. Ну, тогда и мы тоже там подключаемся, конечно. Одна Куба чего стоит. Вот. Ну и возьмите, допустим, противостояние Венесуэле. Ведь армия поддержала именно Мадуро. А, собственно говоря, чем она его поддержала? Как она защищалась? Конечно же, тоже нашим оружием против, кстати, наемников из Америки. Мы знаем, что там действовали такие получастные организации из бывших сотрудников спецслужб Америки, которые, собственно говоря, мы противостояли. Поэтому мы не делаем это так, как делают американцы по формальной части, но мы, безусловно, противостоим этому в какой-то степени и, так сказать, помогаем тем силам, которые, скажем так, симпатизируют нашим интересам, а не американским. Вот. Американцы ведь это делают сейчас, я вот уже подчеркнул это на примере Болтона, они делают это, ну, совершенно как-то, знаете, кондово, грубо, непрофессионально. Вот. И, конечно же, в этой ситуации говорить о каких-то, так сказать, там, политтехнологиях, скажем так, которые бы отличались, может быть, от этого. Но здесь просто не приходится. Потому что американцы, они уже забыли, что такое СЛО. Я имею в виду, конечно, элиту. Что такое настоящая политтехнология, настоящий политологический процесс, политический процесс, обсуждение, допустим, там, или еще что-то. Они все чаще и чаще прибегают именно вот к подобным вещам. И это очень, конечно, неприятно. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, доброе утро, рад вас слышать.
Спасибо. Рафаэль, как вам визит Байдена в Израиль?
Да, сейчас мы как раз поговорим об этом, Анна. Это, конечно, вообще за гранью, так сказать, это.
Я почему спрашиваю, да. Потому что я вчера разговаривала со своими друзьями, ну, и старики такие же, как я, живут в Хайфе. Я такого мата от них с времен войны не слышала. Вот ей-богу, с фронта.
Анна, скажите, пожалуйста, они вам сказали что-то о политическом, о палестинском консулате в Восточном Иерусалиме?
Да, они говорить-то мне говорили, дело в том, что я в восточной политике мало чего понимаю.
Ясно. Я сейчас расскажу, да, Анна, хорошо.
Но больше всего они возмущались его поведением, я говорю, ну все-таки там я отношения старого коллега. Нюш, говорит, ты помнишь, как он становился на той же колено перед бандитами из БЛМ?
Вот именно, Очень хорошее сравнение, да. Да, Анна, сейчас я как раз вот и я планировал, сейчас как раз я и расскажу про это. Спасибо, Анна.
Спасибо.
Значит, да, конечно же, безусловно, визит Байдена сейчас вот в Израиль, буквально там поминутный такой, очень недолгий перед его полетом. Сейчас, наверное, уже Байден в Саудовской Аравии. Вот, я думаю, что он уже там встречается с кем-то, посмотрим, может быть, уже обсуждает. Но дело не в этом. Дело в том, что даже вот его первые шаги, скажем так, по земле Ближнего Востока, они уже вызвали, конечно, ну, миллион вопросов, да. Ну, то, что там человек засыпает, это, ну, это мы уже, по-моему, с вами прошли. Уже это и не смешно, это уже и не грустно, это уже вообще как-то, как будто так оно и должно. Но дедушка Sleepy Joe его называют в Америке, спящие. Да, вот спящий Джо. Вот это уже, как говорится, за ним закрепилось. Я думаю, так в историю войдет. Ну вот что произошло. Дело в том, что его помощник по национальной безопасности Салливан вот буквально несколько часов тому назад, уважаемые радиослушатели, заявил, что планируется открыть консульство Палестины в Восточном Иерусалиме. То есть земля, которая считает Израиль своей, которая сделала Иерусалим своей столицей. И пока еще государство не признано, тем не менее, вот этот человек, суперпрофессионал, в кавычках, как вы понимаете, он заявляет о том, что вот открывается, планируется открыть палестинское консульство. После этого это вызывает шок, конечно, и у Таньяху, и у всех, так сказать, израильских политических деятелей. Потом, через короткое время, значит, офис президента дает пояснение, что это вы нас не так поняли. В общем, дается, как говорится, задний ход. Я к чему это говорю, уважаемые радиослушатели? Каждый раз, когда мы оцениваем качество политических деятелей, политической элиты, особенно вот в моих передачах, вы слышали достаточно и слышите до сих пор достаточно нелицеприятные слова в адрес этих людей. И иногда вы действительно как-то, знаете, упрекаете меня в то, что я слишком упрощаю, что я слишком, может быть, знаете, так сильно выражаюсь политически, когда оцениваю этих людей, говоря об их глупости, непрофессионализме, наивности. Не подлости даже определенной, да. Вы понимаете, в чем дело? Но вот с этими людьми, вот, которые так себя ведут, а ведь это же сейчас не в отношении нас, это не в отношении, допустим, какой-то страны, с которой у Америки, допустим, так, такие, знаете, может быть, не устоявшиеся отношения, и, может быть, особо Америка не обращала внимания на какую-то страну. Израиль — это стратегический союзник Америки. Более того, там же Байден произнес такие очень, знаете, сакраментальные слова, что не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом. Вот я вот сионист, это он так о себе, значит, говорил, вот. И в то же время вот его, еще раз хочу сказать, помощник по национальной безопасности Салливан заявляет вот такие вот вещи. Я эту информацию только что снял с новостной ленты, то есть я ссылаюсь и на Fox Channel, уже и Wall Street, то есть это уже опубликовано, понимаете, это не какие-то там выдумки, не какие-то там догадки, может быть, да, и я иногда получаю информацию из частных источников, нет, это вот проверено, уже, как говорится, заявлено, могу сослаться. Я убежден, что там сегодня-завтра вы сможете и на русском языке уже это где-то прочитать, пока это существует в английской версии. Поэтому вот под такие вещи, когда происходят, я невольно задаю вопрос, но если он со своими союзниками так себя небрежно, я вот так мягко скажу, небрежно, непрофессионально ведут, что от них ожидать в отношении других? как можно верить словам этих людей, которые пытаются, допустим, каким-то образом договориться с нами, что-то нам пообещать, что-то нам сказать. Завтра они скажут, послезавтра заберут. Как это будет вообще происходить? Вот кстати, эти люди могут вообще каким-то образом хотя бы, но выстроить отношения, пускай даже плохие, пускай, может быть, какие-то уже такие, знаете, убойные. Ну, хорошо, но эти люди даже плохих отношений не могут выстроить. Вот у нас в свое время, с Америкой, во время Холодной войны, были очень плохие отношения. Мы с вами прекрасно это знаем. Но они были профессионально предсказуемы. Мы прекрасно понимали, что будет. Они привезли оружие в Турцию, ракеты средней дальности, мы повезли оружие на Кубу. Хорошо, мы убираем оружие с Кубы, а вы убираете орудие из, это, ракеты, извините, из Турции. Договорились? Договорились. Я вам сейчас, извините, в таком немножко это, упрощенном виде описал Карибский кризис, который чуть не привел к войне. Но сейчас этими людьми даже на эту тему говорить нельзя. Вот что самое... Давайте не будем забывать, у нас полная линия, спасибо, ответим. Слушаю вас, доброе утро.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Доброе утро, Вайс.
Вот за вашим предыдущим ответом. Вы знаете, один из известных очень экономистов, который в том числе ударился в политологии, выступает каждый понедельник на утреннем эфире РГМ, пятый год уже твердит о какой-то новой Ялте. Вот как вы прокомментируете вот это, когда в тогдашнее время Ялтинская конференция подразумевала договоренность союзников, а не враждебных стран, которые сейчас настроены нас уничтожить и ни в какой мере не признают легитимность даже президента Путина. И второй вопрос. И в трампизм данный вот экономист ударился, не читая между строк, что произносит Трамп. Унизительно и для Путина, и для Москвы, и для России. Ну, я два примера приведу быстренько. В марте месяце он обещал сонному Джо, как вы справедливо заметили, бомбить натовскими самолетами американскими, раскрашенными под символикой китайской армии, наши войска в Украине. И второе. Вы же сами знаете, что, ну, отчасти не упоминалось почему-то в наших СМИ, когда они вместе с Рексом Тиллерсоном, на которого мы тоже возлагали большие надежды, называли Путина маленьким, непредсказуемым, агрессивным диктатором, которого надо поставить на место. И это повторялось не однажды и в конце прошлого десятилетия, в том числе после президентства Трампа. Вот как вы прокомментируете вот и Ялту, и вот высказывание Трампа, который якобы надеется с нами иметь хорошее отношение?
Я понял, хорошо. Вайс, я хочу вам, так сказать, дать совет, позволю себе дать совет. Дело в том, что вы сразу меня сейчас поставили в достаточно неловкую ситуацию. Вместо того, чтобы позвонить и сказать, что я думаю, допустим, о новой Ялте или там еще о ком-то, вы сослались на какого-то эксперта, который выступал, я так понимаю, на нашей радиостанции «Говорит Москва». И существует понятие журналистской этики. Понимаете, вот вы сейчас своим вот этой такой преамбулой к этому вопросу, вы меня лишили возможности говорить что-то, потому что я не знаю, о чем человек говорил. Если бы вы просто мне задали вопрос, я вас очень хочу попросить, уважаемые радиослушатели, вы иногда спрашиваете, что я думаю об этом там журналисте, а вот что-то о другом журналисте. Я не высказываю мнение о своих, так сказать, коллегах по цеху. Это есть вопросы такой этики. Если я не согласен с чем-то, я не спорю напрямую с человеком. Я спорю о том, обсуждаю ту тему, которую он в той или иной форме преподносит. Совпадает ли мое мнение там, допустим, с кем-то? Нет, оно может совпадать, не совпадать. Но не персонифицируйте это. Точно так же, чего я настоятельно прошу вас, не нужно, иногда приходят, вот и сейчас пришли сообщения, вот какие-то, знаете, претензии в отношении тех людей, которые до вас звонили. Я не обсуждаю эти вещи. Наши радиослушатели, они вне обсуждения. Я не критикую и не говорю. Это мнение, которое высказывают люди. И они имеют право его высказать в той форме, в какой они считают нужным. Согласен я с этим или не согласен. Они могут критиковать меня, и вы можете говорить, что вы со мной не согласны. Но, пожалуйста, не устраивайте такой, знаете, не делайте меня таким, знаете, посредником вот в этих вопросах. Скажите вот такому-то, чего он там говорит и так далее. Поэтому вот я попрошу вот эти две вещи запомните, Вась. Поэтому, извините, Вась, вы всегда очень активно участвуете в наших передачах, но я сейчас оставлю ваш вопрос без ответа. Я надеюсь, может, в другой раз вы просто зададите мне вопрос по теме. И не ссылайтесь, пожалуйста, на тем более анонимных каких-то журналистов, тем более, если они выступают на этой же радиостанции. Понимаете, ну, есть же понятие этики. По крайней мере, я вот таких правил придерживаюсь. Так, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый.
Вы знаете, я обратила внимание на ту информацию, которую, например, я первый раз услышала, что один из профессоров весьма уважаемый, видимо, как-то вхож в американский политикум, фактически публично признался в том, что пандемия коронавируса в мире имеет прямое отношение к деятельности Соединенных Штатов в области вирусологии. Правильно я поняла?
Да, его зовут Джеффри Сакс.
Да, ну, значит, все правильно. Тогда, вы знаете, я думаю, нам нужно сейчас подсуетиться и, воспользоваться этим, потребовать либо опровержения от Соединенных Штатов этой информации, либо, если такое опровержение не последует, срочно созывать международную конференцию. Дело в том, что вот военные вирусологи, они прекрасно это знают, что коронавирус, который сейчас гуляет по миру, на самом деле очень похож на боевой ослабленный вирус. И, значит, цель понятна какая, значит, определить этночувствительность различных народов к этому вирусу и посмотреть, как идет дальше расклад.
Да.
Вот, поэтому деятельность в этом направлении должна быть категорически пресечена, иначе дело будет очень плохо. И вот международная конференция, инициатором которой может быть либо Китай и Россия, либо Россия, России сейчас, видимо, нет, потому что ведет боевые действия, но вот на Китай, по крайней мере, и надо поддержать эту инициативу, чтобы была представительская международная конференция с осуждением. Более того, значит, практическим итогом этой конференции должно быть, значит, поручение Всемирной организации здравоохранения провести полную инвентаризацию во всех странах, которые так или иначе отметились, значит, присутствием, такие сомнительные по стилю работы лаборатории в различных регионах мира.
Спасибо. Ясно, да. Спасибо, да, я полностью согласен, если мне не изменяет память, я вот несколько минут назад, по-моему, приблизительно об этом и говорил, да, безусловно, должна быть создана, я не знаю, какой-то международный орган, который должен разбираться с этим, основываясь на тех данных, которые предоставил в свое время Китай, и уж тем более основываясь на заявлении консультанта Организации Объединенных Наций, человек, который, собственно говоря, является... консультантом, советником, скажем так, да, Европейского совета, то есть вот руководителя внешнеполитического ведомства, поэтому в данной ситуации, конечно, это очень серьезное заявление. Это очень серьезное заявление, потому что это уже неоднократно, и это прозвучало, собственно говоря, из самих Соединенных Штатов, поэтому это должно быть воспринято. Но здесь, конечно, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что американцы оставили это заявление без ответа, не считают нужным даже комментировать, они будут всячески препятствовать созданию. В Организации Объединенных Наций будет, безусловно, по крайней мере, двойное это точно, а то, может быть, тройное вето, еще Франция может присоединиться, Англия-то это уж точно. Поэтому, конечно же, будут всячески препятствовать. А нам нужно, может быть, в рамках БРИКС, даже Шанхайской организации, вот именно там организовать это. Потому что очень пострадала от этого Индия, Китай, но у нас тоже самая ситуация была. Европа, вы знаете, они, так сказать, у нас относятся к категории... таких правильных и неправильных бомб, если сказать. Значит, если это от Америки, то это все хорошо. Даже смерть, вы знаете, они это воспринимают все с энтузиазмом. Вот. Если это что-то идет от нас, то что бы там ни, даже газ и даже нефть для того, чтобы отапливать их дома, для них это все враждебное, все это очень, такое неприемлемое для них. Поэтому Европа, как всегда, будет проституировать на этих вопросах. Нам на них надеяться не нужно. Нужно проводить конференцию в рамках стран, так называемого третьего мира, то есть это в основном Евразийского, Латинской Америки, потому что Бразилия была тоже очень много пострадало, сотни тысяч погибших, там умерших у них. Поэтому в данной ситуации, конечно же, это обязательно нужно делать, я с вами здесь согласен. Вот Светланыч так и пишет, как всегда, мы все подпишем, а пиндосы пошлют всех подальше и будут контролировать, чтобы другие. Да, это, в принципе, к этому есть. Но я не думаю, что вот это время, когда они могут всех посылать и делать все, что хотят, я думаю, что все-таки к этому времени приходит постепенно конец. Я думаю, что уже не настолько они себя чувствуют уверенно, как это было до недавнего времени. Я надеюсь, что это все-таки не продлится еще долго. Отвечать придется, все равно придется отвечать. Никуда не денутся, потому что вопросы остались, вопросы должны, на них нужно обязательно ответить. Сейчас мы с вами послушаем интереснейший выпуск от моего коллеги Филиппа Клейменова. Совсем немножко рекламы, а потом опять продолжим говорить об Америке.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня веду эту передачу без Евгении Волгиной, которая очень скоро к нам присоединится. Мы с вами говорим, как всегда, об Америке, про Америку и что происходит. Позвольте мне сейчас вам дать несколько такой, знаете, ну, почти эксклюзивной информации. Она, безусловно, скоро появится и в других изданиях, но, тем не менее, вот сейчас только-только свежая появилась. Журналисты Fox News, Major News, некоторых других, в общем, там источников, я это взял из нескольких источников, они обратили внимание на одну очень любопытную вещь, и я с вами сейчас с ней поделюсь. Значит, дело в том, что есть такой, был такой, есть такой человек, его называют американец, его называют Рэй Эпс. Вот такой вот есть человек, человек, который очень активно принимал участие в так называемом восстании 6 января за прошлого года, И, собственно говоря, это человек, который призывал очень активно, это снято все на видеопленку, он призывал штурмовать Конгресс. Я еще раз хочу подчеркнуть, он не говорил, что нужно идти к Конгресса. Он сказал, что надо войти внутрь, надо зайти внутрь, надо проникнуть туда. Вот такой, знаете, ну, своеобразный такой поп-гапон, скажем так. Ну и, как вы знаете, мы неоднократно, и я неоднократно говорил вот в наших передачах, что Нэнси Пелоси, демократы, Шумер, и Байден и Камала Харрис, все они очень хотят узнать, ну кто же это вот все-таки подзуживал толпу, кто давал, раздавал эти приказы. Вот они Трампа не могут найти. И вот здесь вот есть этот человек, Рэй Эпс. Он и 5, и 6 января, это заснято на пленку, я еще раз, я видел эти видео, этот человек действительно говорит, да, давайте идем, let's go into the Congress, внутрь давайте, не to the Congress, не к, допустим, а внутрь давайте зайдем, прорвемся, давайте туда. И казалось бы, ну вот он, ну вот же, вот. Сотни людей арестованы, допрашиваются, находятся, так сказать, в тюрьме. Некоторые из них уже покончили самоубийством. А вот же он, организатор, заснято все. А вы знаете, этого человека никто не трогает абсолютно. Более, вот была, допустим, другая организация, она призывала на Proud Boys, это гордые ребята такие, да? Так вот они сейчас все в тюрьме сидят. Они только призывали идти к Конгрессу, да еще призывали это на страницах своих там этих ресурсов, так сказать, сетевых. А этот человек, который стоял там в Вашингтоне рядом, он стоял там, и он объяснял, куда идти, как идти, и показывал. Вот это был такой провокатор. Сейчас выясняется пока, и я больше чем уверен, что очень скоро выяснится, что этот человек никто иной, как сотрудник спецслужб, скорее всего, ФБР, который вот таким образом подзуживал толпу, чтобы провоцировал людей, чтобы они зашли внутрь, туда. Сейчас за этим следят. Но вы знаете, что интересно? Как только появилась эта информация, сейчас вот уже вот в утреннем номере, который сейчас уже он появился на, так сказать, на сайте, это New York Times, наша газета такая, она вдруг неожиданно разразилась статьей про этого Эпса. И она говорит, что он жертва. И как вы думаете, кто он еще? И он, конечно же, агент Путина. Но это уже просто, как говорится... Более того, они идут дальше, вы знаете. Я думаю, они остановятся на нашем президенте. Нет, они идут дальше. Они сказали, что нужно беречь этого Эпса, потому что его хочет убить мексиканский картель неожиданно. Вы знаете, вот это вот билиберда, иначе не назовешь, от такой газеты, как New York Times, я, в принципе-то, уже не удивляюсь. Но я ведь помню времена, когда мы сверяли свои какие-то, знаете, вот Америка, учась, так сказать, еще и в вузах, и работая в Америке. Я все-таки, вот я за себя буду говорить, что мы как-то все-таки соотносили себя, вот, мы читали статьи New York Times, потому что это была качественная журналистика, это даже понятие такое было, quality journalism, это вот качественная журналистика, Times, это люди, которые проверяют информацию, это люди, которые прекрасным языком ее преподают. И мой покойный учитель Валентин Сергеевич Зорин, он неоднократно говорил, что вот посмотрите, это все-таки вот есть какие-то еще газеты, которые, ну, не так нагло врут, не так... Что можно сказать? Сейчас это уже просто какое-то, знаете, это какой-то цирк, это уже какое-то просто, я не знаю, шоу какое-то непонятное. Потому что вот неизвестно. Вот читаешь и думаешь, провокатор, который направил толпу на, так сказать, в Конгресс, он является агентом Путина, и более того, значит, он что-то там насадил мексиканскому картелю, и теперь картель будет его. Я убежден, что в ближайшее время выяснится, что это просто настоящий провокатор, который был заслан, собственно говоря, изнутри. И вы знаете, как ни странно, кто в какой-то степени подтверждает то, что я говорю. Потому что тоже вот сейчас буквально вышло заявление Олеси Кортес. Оливии Кортес, вы знаете, Александра Оливия Кортес. Это такая очень ультралиберальная, радикальная конгрессвумен в Америке. Она, так сказать, постоянно выступала против Трампа, против, так сказать, очень против многих вещей. Но что сейчас произошло? Она вдруг стала выступать уже против Байдена. Она вот в интервью, она напрямую не посмелилась поддержать Байдена на переизбрание 2024 год. Она говорит, что Пелоси не соответствует, что лидерства в Конгрессе этого нет. То есть начинаются, я уже говорил вот об этом явлении, говорил о том, что ну крысы потихонечку бегут с корабля. Но здесь вдруг неожиданно она сказала еще то, что, наверное, она и не должна была говорить. Она вдруг сказала, что события 6 января инспирированы изнутри. То есть из правительства. Сделано это было там. Значит, ну, можно подумать, что она, кого она имела в виду, Трампа, ну, Трамп уже тогда, его администрация уже тогда не была у власти, это понятно, но вот что интересно, она говорит о подозрительных полицейских, которые ходили там и которые вовсе не обеспечивали безопасность, она услышала, как за ее дверью раздается стук, и говорит, кто-то говорит, она внутри, давайте зайдем туда. И когда она открыла дверь, она увидела полицейского, который был ошарашен, увидев ее, и который так злобно, это она говорит, так злобно на нее посмотрел. И вот здесь вот, так сказать, уже тоже любопытно. У нас что еще? Здесь и полиция, оказывается, замешана. Когда мы описывали события 6 января, вскользь мы говорили о том, об очень странной роли полиции в этом выступлении. Полиция, собственно говоря, не препятствовала проникновению в Капитолий, а она должна была остановить толпу. Тем более, что, ну, вы понимаете, что она была безоружная толпа. Полиция, более того, есть видео, где пока что полиция указывает, как лучше пройти внутрь здания Капитолия. То есть в данной ситуации мы с вами стоим перед порогом такой, знаете, ну широкомасштабной провокации со стороны либеральных кругов в Америке для того, чтобы, ну, уничтожить окончательно Дональда Трампа, с одной стороны, и я не знаю, что еще, замять очень много так называемых «Рашенгейтов», с которыми связана и была Хиллари Клинтон, и окружение Обамы, и семья Байдена, и остальные. Уже тогда это было все понятно. Поэтому вот весь этот хаос, все это преследование американцев за свои убеждения и за мирный протест, вот все эти семейные драмы и трагедии, когда они призывали детей стучать на своих родителей, если дети узнают, что родители ездили в Вашингтон 6 января 2021 года, вот все это, вот весь этот, я не знаю, это даже не беспредел, понимаете, это просто какая-то подлая вакханалия против своего собственного народа, устроенная либеральными кругами Америки. И это было все только для того, чтобы скрыть вот это грязное белье демократической партии, которая сейчас уже идет к своему логическому концу. Опять же, я вам хочу дать немножко эксклюзива. Сейчас вот Fox News провело очень любопытный опрос в штате Невада и в других, так сказать. Вы знаете, подавляющее большинство людей, которые говорят, что будут голосовать теперь только за республиканцев. Я не хочу забегать вперед, потому что я неоднократно говорил, что в той или иной форме у демократов есть оружие, которым они будут противостоять. И это оружие не доводы, не реальная политика, не гибкая политика в отношении цен, инфляции, всего что. Нет. У них есть два профсоюза мощных. Я убежден, что мы и, 20, и вот в ноябре 2022 года, и уж тем более в 2024 году, на президентские выборы, мы услышим еще раз об этих двух монстрах, об этих двух профсоюзах, которые могут сыграть опять свою зловещую роль, как они это уже сделали в 2020 году. Это профсоюз почтовых работников, который полностью контролируется и поддерживает демократов, и профсоюз учителей, один из самых крупных и мощных. Я еще раз хочу вам напомнить, что вот эти так называемые избирательные округа, эти центры, они находятся, в подавляющем большинстве находятся в школах, в государственные, потому что high school, вот эти школы, они государственные. На частной территории это нельзя проводить, специальное разрешение надо, а вот это проводится на федеральной земле, на федеральных, скажем так. И это, конечно же, прежде всего школы. Редко бывает это в почтовых отделениях, где школы далеко еще в почтовых отделениях. Ну, то есть там все это контролируется сторонниками либералов и Демократической партии. Почему? Потому что колоссальные вливания, колоссальные бенефиты, колоссальные поблажки, колоссальные средства выделяются, поэтому они от своего, как говорится, не уйдут. Эти люди имеют огромный, очень хороший страховочный пакет и по медицине. Эти люди имеют огромные, так сказать, привилегии в отпуске. Они имеют огромные привилегии и получают дополнительные платежи. Республиканцы постоянно стараются их как-то урезонить, уменьшить. Поэтому это уже, как говорится, за свое кровно они будут драться и куда не дойдет. Ну вот Миша пишет, маккартизм, да? Да, мы в преддверии, безусловно, нечто того, что вот называется маккартизмом в полном объеме, только мне кажется, это будет еще хуже, потому что в данной ситуации, вы знаете, во время маккартизма не было русофобии, вот давайте мы с вами запомним это очень такая печальная история в жизни Америки, но там не было русофобии, и именно во времена маккартизма шел фильм «Анастасия», именно во времена маккартизма преподавал Михаил Чехов. Именно во времена маккартизма исполнялись произведения всех русских композиторов, и, так сказать, уже тогда, еще, может быть, не в такой форме, но уже даже тогда приезжали наши артисты и выступали там. Нет, сейчас то, что происходит, это будет гораздо хуже. Поэтому вот это вот я хотел обратить ваше внимание именно вот на эту, так сказать, информацию, потому что она только появится попозже. А вот это у нас такой объявился поп-гапон, запомните его, это Рэй Эпс. Такой мускулистый старичок, такой лет 50, крепенький такой, в бейсболочке такой, знаете, говорит хорошо. Вы можете найти это на просторах Ютуба, он выложен, это выложено все. Так что можете посмотреть, и кто его знает, вы знаете, сейчас такие времена, может быть, Ютуб и заблокирует эти видео. Так что посмотрите, это мы услышим об этом человеке, мы услышим об этом провокаторе, и я в полном основании считаю, что это поп-гапон американского разлива спустя 100 лет. Вот вам, пожалуйста, 100 с лишним лет, вот вам, пожалуйста, что происходит. Ну, не хочется загадывать, но поп-гапон очень плохо кончил. Так, давайте мы еще, извините, забываю ваше... Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый.
Рэй Эпс, он, думаете, провокатор со стороны демократов?
Безусловно.
А вы уверены, что не со стороны республиканцев?
Нет, вы знаете что, я объясню, почему я... Не то, чтобы уверенным быть нельзя, но дело в том, что все его действия были направлены на то, чтобы вот от этого... проникновение в Капитолии, да. Выиграли, то, республиканцы ни под каким видом не могли выиграть, понимаете? Ни под каким видом.
Я знаю, на что способны американцы, я вас не случайно спрашиваю, потому что это мастера всех провокаторов, они умеют прятать и забалтывать. Угу. Что такое Рэй Эпс по сравнению с 11 сентября 2001 года? Вот чего закопали в архивы. Угу. Уже очевидные вещи, все, сколько там, процентов 30%, американцев только верят, что это рукотворное все. Остальные уверены, что это нападение было этих самых террористов. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому тут надо подождать еще.
А вот, я и говорю, там, Сергей Алексеевич...
Мы-то с вами в то время четко выяснили, что эта провокация была совершенно очевидна, и было в январе видно, там уши торчали даже, что это организовано.
А сейчас уже имена появились. Вот разница только в этом. Имена уже есть.
Вот так. Да. Рафаэль, два слова об отношении Джеффри Сакса.
Да.
Я являюсь сторонником тех, кто считает, что это искусственный вирус, рукотворный, причем не случайный, а продукт сознательных действий, то есть биологическое оружие. Я, кстати, об этом сразу сказал, с тем, чтобы некоторые не заблуждались, что это все просто, что это не заразно и так далее. И такое обвинение требует убедительных, неопровержимых доказательств, чем комиссия в России сейчас и занимается. Нужно понимать, что Соединенные Штаты этому будет ярко от этого отбиваться, отрицать, перекладывать вину на других. А нам нужно, кстати, в этом вопросе разобраться среди своих специалистов внутри, потому что мы тут разделены. Одни говорят, что это природный, второй говорят, что это неприродный. Поэтому враг, который заинтересован в этом, будет это использовать против нас.
Согласен, Сергей Алексеевич, согласен, да, спасибо за ваше мнение, да. Сергей пишет, старичок лет 50. Ну, я, как говорится, это же иронично сказал Сергей, не придирайтесь к словам. 47-19. Англосаксы сейчас в одной упряжке против Европы и России, выйдя из Евроассоциации. Ну, совершенно верно, да, англосаксы вышли, потому что Евросоюз это уже тонущий корабль, создается новая структура, англосаксонская структура, АУКУС, а с Европы это, как говорится, на закуску оставили, посмотрим, как они хотят, вот как это будет выглядеть. Так что, ваш комментарий здесь, по-моему, уместен. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Рафаэль, возможно, не по теме, но вот мне интересно, хотелось бы уточнить. Я за вашей рубрикой всегда так с интересом наблюдаю. Сам был не раз в Соединенных Штатах и, в принципе, знаю, о чем там думают, в кавычках, рабочий крестьянский электорат и чем живет. А вот предыдущие звонящие, вот много таких, вот как Сергей Алексеевич, ваш слушатель, мне очень интересно, которые знают все и про людей, которые живут в Соединенных Штатах, ну, обычных людей, да, допустим, не политической прослойки, и вот выражают четкую позицию, что как они живут и что они знают. Вот мне интересно ваше мнение. Спасибо большое, Рафаэль.
Ну, здесь вопрос риторический, да, у нас действительно очень много людей, которые прекрасно знают. Я хочу привести пример нашей уважаемой радиослушательницы Анны, которая прожила со своей семьей достаточно долго и в Америке, и работала там. Семья ее — это ученые люди, они ездили туда с лекциями. И очень, я не говорю уже о том, что есть и американцы, которые звонят, есть люди из других стран, из Израиля вот звонили, несколько было звонков. Так что это очень широкая палитра, и я не удивлен, и я искренне радуюсь такой аудитории, которая звонит подготовленная и сообщает сама определенные, так сказать, материалы, интересуется этим, не берет мои слова на веру, я так понимаю, что проверяет. Я должен сказать, что и количество, и качество, самое главное, аудитории меня искренне здесь радует, а вас, Максим, я, так сказать, призываю, пожалуйста, следите, присоединяйтесь. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, не всегда получается до вас дозвониться, но вот, например, знаю, вот, например, так сказать, на сленге true ребят, которые американцы-американцы. Я могу сказать, что они нашим президентом абсолютно восхищены. Они говорят, он у вас крутой мужик, там, с крутыми, там, определенными природными данными. Поэтому я могу сказать,
это что... совершенно верно, да. Глубинная Америка, вот эта ковбойская Америка. Америка, спасибо вам большое за звонок. Она, так сказать, симпатизирует стилю нашего. Они не согласны, может быть, с действиями. Да они не должны быть согласны. С какой стати они должны быть согласны? Они американцы. Мы с американцами сейчас, у нас противостояние. Но, по крайней мере, я так, насколько понимаю, и по своим знакомым, они очень по-разному могут относиться к тому, что мы делаем и что делает, допустим, Путин. Но они понимают это все. Они понимают, что НАТО влезло на наш задний двор. Они понимают, что с Россией никто не считался. Они понимают, что Россия — это великая держава, и с ней надо было по-другому устраивать это. Ну, что делать? Вот так вот. Так, давайте еще. Слушаю вас. Извините, сорвалось. Давайте еще возьмем, попробуем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте еще раз, Вайс.
Да.
А вот вы как бы бывший, не раз бывали в Америке, работали там. Угу. Вы, наверное, знаете, что с 1953 года американцы инициировали коллективную заповедь, адресованную в адрес Советского Союза, а потом и России постсоветской. А праздник порабощенных народов и перья зла, который был официально утвержден Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром.
Совершенно верно.
Вот насколько масштабно и неформально этот праздник именно в США отмечается. Вы можете...
Хороший вопрос, Вайс. Вот, пожалуйста, Максим, это да. Не думал, конечно, что сейчас будет. Спасибо, Вайс, за вопрос. Значит, дело в том, что, как это ни странно, ни парадоксально, этот праздник в Америке как таковой, он фактически не виден был, вот изнутри. Но вся, как говорится, весь пафос вот этого мероприятия, он был направлен за пределы. То есть именно в те страны, именно службы и свободы, допустим, там радиостанции, которые тогда работали, другие информационные ресурсы, они как раз это все направляли вот в те страны. Ведь не зря, допустим, радиостанция там «Голос Америки» и «Свобода», у них там были именно национальные редакции. И как только вот этот праздник начинал, то, соответственно, во все наших 15 республик прилетали вот такие весточки о том, как плохо им там живется. Это причем включая и Среднюю Азию, и Закавказье, и, так сказать, все, что с этим связано. Ну, для того, чтобы понять там, как они плохо живут, сейчас надо посмотреть, что вот уже сколько, 30 лет прошло, а до сих пор эти республики, кстати, как и мы в очень большой степени, и Россия сама, живем на том самом вот багаже, который Советский Союз базу заложил. Так что это все, как говорится, вы совершенно справедливо подмечаете, что это, конечно же, было все на экспорт. Слушаю вас.
Алло.
Да,
добрый
да.
день. Артем меня зовут.
Да.
Скажите, я вот смотрю новости, да, и буквально за всем происходящим миром наблюдаю, и у меня есть такое предположение, где-то 90%, что вас именно ждет, ну, довольно печальное событие. У меня вопрос такой, на будущее, если ориентироваться на американцев.
А какие, извините, пожалуйста, какие печальные события начнутся?
Ну,
где?
Начнется со стороны России, это запрет на поставку газа, и Европа просто вся забьет. У них не останется никакого выбора, как вести войну. У меня такой вопрос. Вот, в Америке поддерживают ядерную войну? Есть ли такие люди, которые непосредственно там сидят только
в
парламенте?
Спасибо, да. Я понял, да. Я вам, знаете что, я думаю, что лучше всего на ваш вопрос ответит очень, на мой взгляд, очень видный политический деятель. Я не скрою, моя любимица, я очень симпатизирую ей. Ее зовут Тулси Габбард. Это бывший конгрессвумен, да, или конгрессмен от Гавайских островов. Это ветеран войны. Она сейчас не, так сказать, не является ни членом Конгресса. Она баллотировалась в свое время даже в президенты в 2020 году, но проиграла это, соответственно, там Хиллари Клинтон и Байдену. Вот она как раз сейчас выступила, вчера было ее выступление, по Fox Channel она говорила, и она сказала, что я, говорит, совершенно потрясена тем, но, по-моему, Америка готовится к ядерной войне. Потому что, знаете, что произошло? Это тоже эксклюзивная информация для вас, уважаемые радиослушатели. Мне сказал это мой хороший знакомый из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка, он сам является биржевым маклером, он работает там. Он не русский, он не из России сам, он, так сказать, из другой страны, но тоже он давно приехал туда. Он мне сказал, что в Нью-Йорке, еще раз хочу подчеркнуть, это информация, которую не проверена, я ее обязательно проверю еще, но я убежден, что скоро появится, потому что от него никогда не было неподготовленной информации. В Нью-Йорке раздают памятки о том, как себя вести на случай ядерного взрыва. Вот сейчас в Нью-Йорке, он мне прислал ее фотографию эту, но так как это не официальный источник, я беру, как говорится, на себя такую смелость пока еще не утверждать. В Нью-Йорке раздают памятки о том, как себя вести. Точно так же, как это было в 50-е годы, во время Карибского кризиса, когда школьников американцев учили, где... Кстати, и нас тоже учили, нам тоже говорили, что самое безопасное место под столом, под партой, да? Вот, и вот сейчас это та же самая вакханалия, сейчас начинается опять Нью-Йорк. Поэтому, я думаю, это в какой-то степени ответ на ваш вопрос. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый Рафаэль, да. Скажите, пожалуйста, а в чем причина русофобии? Во времена макротизма, вы сказали, ее не было. Угу. Это очень важное замечание.
Да.
Может, потому что тогда русских представляли другие люди совершенно, не те, которые яхтами владеют, и так далее, которые разграбили свою страну, и поэтому у трудовых американцев определенное отношение к нашей, ко всей системе страны.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Вы знаете что? Дело в том, что в какой-то степени я с вами соглашусь. Да, безусловно, так и есть. С другой стороны, тогда еще все-таки был Советский Союз. И, конечно же, специалисты понимали, что есть Советский Союз, есть Россия, то есть как-то еще разделялось это. Хотя называли нас всегда русскими, но тем не менее это было. Поэтому я думаю, что не дошло, не пробились они еще вот через этот слой, так сказать, антикоммунизма, не дошли до истоков. И самое главное, что по сути своей, это была все-таки, по сути своей, это была русофобия. По форме это было как бы антибольшевистское, антикоммунистическое. Потому что тогда все-таки уже, когда американцы видели своего конкурента, они его видят совершенно конкретно, и в данной ситуации мы сами видим, что это сейчас просто, знаете, материализуется, вербализируется уже вот в такой форме. Эта форма изменилась, да, вот. Ну, то, что выгодно, невыгодно, я уж не знаю как, вот добрый злодей пишет. Причем тут яхта, русофобия, выгодно просто. Ну, выгодно, но только Америке она невыгодна, и Европе-то она невыгодна, некоторым этим маленьким... Табаки, так называем, может быть, это. Вот Виталий Филипп пишет, да, так было в видео, рассказывает, что в Нью-Йорке. Вот видите, значит, подтверждается все-таки информация о том, что это происходит сейчас. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Извините, сбрасываю звонки. Сегодня в 9 часов присоединяйтесь. 105 лет со дня рождения Джона Кеннеди. Я думаю, этим все сказано. Поговорим об этом интересном человеке.